Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «О чем молчит Библия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанция редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос, истинный Бог наш, с радостью пасхальной всех слушателей радиостанции «Радонеж».
Сегодня мы продолжим наш разговор о древнейших днях человечества. В прошлый раз мы остановились на неандертальцах. Мы говорили о смешанных браках между неандертальцами и людьми. И говорили мы о мулах. Есть ли потомство у мулов? Я посмотрел в интернете. Действительно, существует несколько случаев за всю историю человечества, когда мул давал потомство. То есть, так, если можно выразиться, мулица рожала. Но, тем не менее, лошадь и осел все-таки разные виды, а неандерталец и человек...
Это разные виды, сейчас это установлено точно.
А почему оба называются Homo sapiens?
Это сгоряча, когда открыли неандертальца по-настоящему, то есть было найдено более 300 особей. Это много. Для такой толщи времени это очень много. Так обрадовались, что обозвали его Homo sapiens, то есть человеком разумным, неандертальским. Многие ученые с этим не согласны, что Homo sapiens sapiens, чтобы отличить от него, называли человека разумного, кроманьонца. Так вот, все-таки сейчас больше приходит к выводу, что это другой, совершенно другой вид, и неправильно называть его Homo sapiens neanderthalensis, а лучше просто Homo neanderthalensis называть его, то есть человек неандертальский.
Если неандерталец не человек, то кто?
Человек. Человек, но не нашего вида. Вот здесь очень трудный вопрос и для верующих, и для неверующих. Очень трудный вопрос. Ну как назвать существо, которое разговаривает, одевается, добывает огонь, изготавливает орудия? И вот это вот самая неприятная тема для и атеистов, и верующих. Хоронит своих умерших, то есть верит во что-то. Найдено захоронение неандертальцев, и довольно-таки сложные захоронения, ориентированные с востока на запад. Неандертальцу в дорогу давали кое-что там поесть, предметы явно ритуальные, с черточками, с каким-то орнаментом. Он своей лапой там наскреб что-то положил. Правда, на большинстве костяков захоронений следы кремния, то есть мясо отделили от костей, прежде чем похоронить, и, вероятнее всего, съели. Они каннибалы, они такие каннибалы по призванию, и носили в качестве украшения ожерелье из человеческих зубов. Тоже найдены с дырочками, просверленные вот такие вот зубы. Вот. Но найдено и удивительное совершенно, а правда в одном единственном экземпляре найдено, вот, захоронение неандертальца, когда он был похоронен сначала, ритуально похоронен, явно ритуально похоронен. Потом могила была вскрыта, неандертальцами вскрыта, и отделена голова, уже череп. То есть костяк был открыт, череп был унесен куда-то. Вот это, любой этнограф сейчас со мной согласится, это точные следы культа предков. То есть развитые представления о загробном мире в него и о связи с потусторонним. А это, извините меня, абстрактное мышление. Это уже не поесть, попить и совокупиться. Это не обеспечение своего уровня жизни, этого первобытного. Это мысли о вечном в этой безлобной голове. Ну, с огромным объемом мозга, но безлобной голове. Это мысли о вечном. Он думает о том, что после смерти. Значит, думает. Ну, как назвать это существо? Это человек, конечно же. Жили они до 23 лет в среднем. Старика не найдено ни одного. За всю историю исследований этого вида человека. Кто они? Это загадка. Это загадка. Они не мы, это точно.
А как вы думаете, почему не были найдены старики?
Потому что погибали. Потому что у неандертальца главная причина смерти – это гибель. И отсутствие поддержки сородичами. Не сородичами, а членами стада. Они жили стадами. 15-20 особей. Это стадо. Это не род. У них нет, несмотря на вот этот погребальный обряд, погребальные, некоторые так с натяжкой будем говорить, погребальные моменты, у них не прослеживается. Они не выхаживают стариков. Это главное, это причина, почему у них не сложилась родовая община. Они не выхаживали стариков. Старик передает опыт, накопленный опыт в грядущее поколение. Они не развивались. Они встали на месте. Если не выхаживать старика, если не выхаживать умельца, пусть даже у вечного, не будет движения вперед. И не будет любви. Коллективы людей разумных от неандертальских стад отличала прежде всего любовь. Прежде всего любовь, когда... Вот, ну, я не знаю, говорил я это или не говорил. Если не говорил, еще раз скажу. У первобытных племен, у первобытных народов или близких к первобытности, человеком считается только сородич, только родственник такой же. Все остальные людьми не считаются. Это какие-то чужаки. Немцы, варвары, смерды. Вот. Они чужие. Это не человек. А обозначение полноправия, полноправия в обществе, обозначалось именно словом «люди», люди, человеки. Инуит у эскимосов переводится как «собственно человек», в отличие от других недочеловеков. Мурт у удмуртов – человек. Славянин, то есть владеющий словом, в отличие от немцев немых. Вот. И так далее, и так далее. Племена, которые жили в изоляции, словом, для себя, для своего обозначения применяли только одно – человек. А остальное – это чужак. А чужак опасен. Чужак, любой чужак опасен. Он, как неандерталец, съест. Он ребенка украдет и слопает. Он опасен, значит, его надо ненавидеть, значит, его надо уничтожать. Вот так жили люди. И жили очень долго, очень долго. Мы говорили на прошлой передаче о пластах времени, о том, как они соотносятся с Библией. Ответа не дали и не дадим, потому что ответа нет. Я единственное, что могу сказать, что подходить к Библии с линейкой и счетами нельзя. Она не для этого. Она несет огромный нравственный заряд, она несет нам все ответы на вопрос, как жить. Но это не учебник истории, это не учебник палеоантропологии, это Библия.
В прошлый раз, цитируя 6 главу книги Бытия, вы упоминали о исполинах. Неандертальцев можно отнести к этим исполинам или речь шла о каких-то других людях?
Вот здесь мое мнение, только мое. Нет, конечно, нельзя неандертальцев отнести к этим исполинам. Исполины, по моему мнению, я буду сегодня об этом говорить, это какие-то другие люди. Это совсем другие люди. Ну, любил я их, неандертальцев, что поделаешь. Такое вот у меня было увлечение в юности. Но, как мне их не жалко, они люди и не люди одновременно. Они не наши предки. Но вот говорить о них очень поучительно. Почему? Потому что, во-первых, это немножко сбивает с нас спесь. Мы, конечно, венец творения, мы образ и подобие Божие. Но вот была альтернатива такая, были вот эти. Почему из них не вышло ничего, я уже сказал, да, отсутствие любви. Любовь создала родовую общину. Говорил, не говорил, еще раз скажу. В родовой общине должность старейшины не дает ровным счетом ничего человеку, кроме головной боли. Кто такой там старейшина? Это папа, которого все слушаются, потому что любят, и поэтому терпят от него наказание. Там не было выборов, и не было, тем более не было борьбы за власть и драк за власть. Мы видим это по примитивным племенам. Это тяжкий крест тащить на себе эту родовую общину. Но в ней жили люди, в общем-то, все хорошо. Потому они на протяжении очень долгого времени и были, ну, почти неуязвимы для атак врага, который пытался прорваться и испортить творение Божие. Долго пытался прорваться враг. На мой взгляд, тысячелетиями пробиться внутрь человека.
А есть ли о неандертальцах какое-то упоминание в Библии?
Я не нашел, нет. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, они полностью вне материалов, которые нам предоставляет Библия. Материалов к размышлению, информационных материалов.
Тем не менее, найдено огромное количество костяков. А найдены ли остатки исполинов?
Значит, археологи очень странный народ, должен сказать. Их интересует зачастую не то, что нас с вами там, вот исполины там какие-то. Неолит это или неолит, вот что интересует археолога. Я сейчас, его фамилия Балашухин, археолог. Сейчас не знаю, жив он или нет. Если жив, то достаточно возрастной человек. Очень хороший археолог, очень хороший. И вот он рассказал как-то, просто так рассказал о находке на Днепре. Копал сам. Ну, он маститый, он увенчанный званиями, так что вот как бы. Отличная, совершенно нормальная неолитическая культура. Новый каменный век, где полированные топоры, там все уже немножко медь встречается, все чудесно, все замечательно. Вот. Культура типичнейшая, имеет генетические связи с трипольской, земледельческой культурой. Значит, но вот одно только там но. Костяки. Средний костяк размером 2 метра 60 сантиметров, то есть отдельные особи до 3 метров. Ну, так, ну и что, ну вот такие вот они. Чего только не находили. Вот чего только не находили люди. Кроманьонцы по облику, кроманьонцы. Чего только не находили археологи. Иногда вот, ну такая, ну вот куда, вот как ее определить? Вот, ну такая вот находка, да, вот такая культура.
То есть, как и истории о гоблинах имеют под собой реальных существ, так и истории о великанах тоже.
Конечно. Просто у человечества, посмотрите, вот если взять вот этого днепровского человека-великана, да, трехметрового, ну, 2,5 возьмем метра, да, ну, вот все равно даст внушительность. Это не какой-то там болеющий гигантизм, а это вот нормальный человек, это сильный. Гиперборей. Гиперборей древних греков. Великаны вот эти вот. Живущий на севере, и рядом у его ноги поставить африканского пигмея. Что получится? Какой разброс? И тот, и другой, несомненно, человек, образ и подобие Божие. Ну, так вот. Но воспринимать они будут друг друга, конечно же, как чужака, как не человека.
Вы сказали, что по сведениям археологии люди появились в Африке и через Аравийский полуостров заселили Европу и Азию. Значит ли это, что первые люди были неграми?
Нет, это не значит, что первые люди были неграми. В этом ведутся споры, но, опять же, это считаю я. Это не истина в конечной инстанции. Верить мне никто не обязан. Вот, но я глубоко убежден, основываясь на научных данных, так скажем, на тех, которые мне доступны. Кроманьонец-европеоид. Кроманьонец – человек, найденный в Европе, древнейший человек, найденный в Европе, европеоид. С ярко выраженными европеоидными признаками. Более того, он красив. Это красивый европеоид. Мы по сравнению с ним дефектны. Кроманьонец, найденный в Европе, европеоид. Кроманьонец, найденный в Азии, европеоид. Айны, первое население японских островов, которые там появились приблизительно 13 тысяч лет назад, европеоиды. Вот я всматривался, долго всматривался в фотографии последних айнов. Что интересно, там монголоидные признаки, конечно, есть. Там видны монголоидные признаки, но один из пяти где-то, а может и чаще, ну, прямо Степан Иванович какой-нибудь из русской под Владимиром деревни. Ну, просто вот один в один. Даже один шутник, который составлял эти фотографии, этот альбом, рядом поместил фотографию Льва Толстого и старика Айна. Просто они как близнецы и братья. А ведь это прямые потомки кроманьонцев. Это автохтоны, то есть мы всегда тут жили на японских островах и на Сахалине. Надо еще учитывать, что вот эти гены, они настолько стойкие, что пережили многостолетнюю насильственную ассимиляцию. Ведь японцы их ассимилировали, айнов, насильственно. Их перемешивали, их насиловали, женщин. Там постоянно вливалась вот эта монголоидная кровь, направленно вливалась. Но они этого не сделали. То есть этот доминантный ген, айновский ген, оказался настолько могучим, что он пробивался через все вот эти вот попытки их уничтожить.
Как же все-таки появились расы? Нам в школе рассказывали, что в Африке было очень жарко, поэтому люди сильно загорали и стали черными, а в Азии дули ветры.
Поэтому они все совершенно сощурились. Хорошо обоснованного научного ответа расообразования нет, не существует. А вот как они появляются, расовые отличия? Что-то с генами творится. Что-то творится с генами. Или кто-то вмешивается еще. Тут вопрос очень... некоторые исследователи еще у Синантропа находят монголоидные черты. Это существо, которое было до неандертальца. По-моему, это, конечно, притянуто за уши все это дело. Монголоид, он человек. Что-то такое происходит. Я думаю, что лучше всего нам, верующим людям, обратиться к Вавилонской башне. Когда начались различия между языковыми, они еще были подчеркнуты расовыми, эти различия. Когда человечество было разъединено. Вот черные, желтые. Но изначально, я думаю, все-таки европеоиды. У меня есть данные, позволяющие так считать, что все-таки первоначальная раса, что эльфы, допотопные эльфы, это все-таки европеоиды. Вот сегодня все-таки хотелось бы поговорить о религиозном сознании этих людей, об их религии, во что они веровали. И у нас, конечно же, машины времени нет, погрузиться туда нельзя. Единственный метод, которым можно посмотреть, во что верили эти люди, это сравнительная этнография. То есть современные племена первобытные, находящиеся на том же примерно уровне, на котором находились наши предки, наши далекие предки, наши первобытные предки. И назначение предметов, которые находятся в захоронениях кроманьонца и у до сих пор существующих первобытных племен. Вот таким вот наведенным методом мы можем понять, попробовать понять, во что они верили. Вот это очень интересная тема. Это очень интересная тема, и во многом она все-таки, на мой взгляд, поможет ответить на вопрос о причинах всемирного потопа. О причинах ведь сказано вскользь, да, умножились грехи, люди отступили от Бога. Но вот как это было, как это происходило, вот об этом хотелось бы поговорить. Боюсь, что появятся священники, в том числе и мой зять, который меня за это будет нахлобучивать очень сильно. Вот. Дело в том, что первым из зафиксированных верований человека на земле, первобытного человека, была вера в родство с каким-то животным, предметом, природным явлением, чем угодно. У человека есть сверхъестественный родич. Медведь, куница, лиса, камень, дерево, ветер, огонь, гусеница, как у австралийских аборигенов, да, у некоторых северных австралийских аборигенов, гусеница нгуа, значит, съедобная. Этнографы придумали, этот термин взят из языка индейцев Аджибова, североамериканских индейцев, термин тотем, тотем, тотема, из рода его родич, брат. Вот этим первым братом человек, расплодившийся на земле, очень красивый человек, добрый человек, храбрый человек, помнящий еще рай, и отгородился от Бога. Как это произошло, нам ответил замечательный этнограф и миссионер Вильгельм Шмидт, организовал множество, десятки экспедиций. Тогда еще в начале века, в 20 века, такие племена найти можно было довольно легко и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, в Австралии. Племена, почти не тронутые контактами с белыми людьми, почти не тронутые контактами с цивилизациями. Он искал безрелигиозный период. Он, миссионер, искал безрелигиозный период. Искал самые первые верования. И я работы его читал, его там видно удивление. Ну, во-первых, что он увидел, что нет, что без религиозных периодов, да, у самых примитивных племен нет, что верование есть у всех. И главное поразило его то, что вера Творца сохранилась у всех, что есть существо, высшее существо, о котором не стоит говорить, которому не нужно приносить жертву, которому глубоко наплевать в эти обряды, инициации и так далее, которому нужен сам человек, и что оно постоянно смотрит. Вера в это есть у всех. Изначально у всех она заложена. Он назвал это явление «прамонотеизм», то есть древняя-древняя вера в единого Бога. А вот эти все братья, сверхъестественные братья, но неуютно человеку жить рыбкой в аквариуме. Ходить перед Богом, как это написано в Библии, да? Неуютно человеку. Спрятаться хочется, как Адаму в кустах, Вот спрятаться, я голый, и все. А то, что он видит, ну, то, что напрячь мысль, да, понять, что это существо. Да это понятно, но это неприятно.
Сергей, мне кажется, это настолько глубоко вмонтировано в падшего человека, что даже мы, люди 21 века, и то примерно так же себя и ведем. Тоже выдумываем много-много всяких кустов, в которых прячемся от Бога.
Так оно и есть. Так оно и есть. Они прячутся, ходят перед Богом святые. Как говорил отец Серафим Правдолюбов, говорил и говорит, он живет и здравствует, слава Богу. Мы обязаны быть святыми, то есть... Это святость, это обязанность. Это не какое-то там что-то там далекое, да, вот что-то. Нет, просто обязаны. В конце концов, святыми стать, продвигаться к этому. Ну вот, для этого, конечно, прежде всего нужно перестать от Бога прятаться. Каждый день, каждую секунду ощущать Его присутствие, ощущать, что вот Он тебя видит, какую бы гадость ты ни делал. А первобытному человеку это трудно. Это и современному человеку трудно. Первобытному человеку это трудно, потому что, ну вот рыбка не ловится, да, там что-то нужно как-то такое вот сделать. Бога попросить об этом как бы не очень и удобно. Он поймет, что ты хочешь рыбку-то украсть у своего там соседа. Вот. А рыбку хочется украсть. Поэтому можно попросить брата. Брата-медведя, помоги мне, брат-медведь, по-братски рыбку свистнуть. У не брата, а у такого, который говорит даже там не так, как мы, и выглядит не так. Или двинуть его дубиной по голове и самого сожрать, неандертальца, например. И тотем помогает. Потом, если я успею сегодня, я расскажу, вот это мое чисто вот исследование было, вот как он помогает, кто за этим стоит, за этой помощью. И как человек все больше и больше в это погружается. Да я говорю, что это еще не опасно. Это еще не опасно, потому что враг не может пробиться через броню любви, которой окружен человек. Родовая община – это большая любящая семья. Это огромная любящая семья, вот, где все построено так, как велел Господь. Господь создал человеческую семью, скрепил их любовью. И очень много, очень сильная прививка, очень... Долго работает вот эта прививка, прививка любовью. Но с тотемом связано такое понятие, как табу. Это не только запрет, это еще и предписание. Табу – это «не делай этого ни в коем случае». Табу – это «делай это в таких-то, таких-то случаях». Или «в таких случаях делай, а в таких не делай». Вот как вот у австралийских аборигенов гусеницу съедобную. Табу есть в определенный период, когда она рожается, то есть нельзя есть, запрет. И табу есть обязательно нужно, когда она там размножилась и готова к употреблению. Вот. Но есть со всем почтением, кушать ее надо со всем почтением. У нивхов, это народ, который живет в устье Амура, к северу от нанайцев, граничит с нанайцами, очень важный народ нивхи, охотники. Вот первобытные охотники, они как бы редко в города заходят. Вот очень красивые, надо сказать, они такие. Монголоиды они, но такие очень, очень красивые. Часто ходят в национальной одежде. Ходили тогда, во всяком случае, в 70-х годах, когда я их видел. У них тотем медведь. Бурый медведь, огромный бурый медведь. Так вот, табу убить его копьем во время инициации. То есть, это предписание. Во время посвящения охотника медведя, вот этого, дорогие радиослушатели, вы не представите себе, насколько он страшен, когда встает на задние лапы огромный бурый медведь, а это его поза атаки. И маленький, меньше среднего русского человека, ростом значительно нивх, с копьецом своим напротив этого медведя. Вот такое табу. Покажи, что ты мужчина. Вот, убей его копьем. Потом праздник медведя. Их они его съедают со всем почтением. Но в другое время нельзя его трогать. Вот только во время инициации его надо обязательно кукнуть. Ну и самое распространенное, вернее, обязательное у всех народов табу, это табу брать принадлежащее тотему. А этим табу мы обязаны запретом на близкородственное скрещивание. Потому что женщины рода принадлежат тотему. Значит, женщину рода брать нельзя. Жениться надо чем дальше, тем лучше. А вообще в идеале украсть. Отсюда обычай похищения невесты. который был абсолютно у всех невест, умыкание невесты, который был абсолютно у всех народов, были специальные места для ворования невест, куда их приводили на ворование, вот их там успешно воровали или безуспешно воровали. Вот это такой вот милый обычай, он тоже связан с тотемом, тоже связан с табуистикой, вот. И, собственно, табу – это первые человеческие законы. Вот система табуирования, наверное, все усложнялось, нагромождалось, и это были очень нужные первые человеческие законы. Следующая ступенька – частокол. Человек отгораживается, да, от первоначального прямого контакта с Творцом, которого он стесняется. Вторая ступенька – это попытка иметь постоянное устройство для связи с тотемом, для связи с потусторонним. Это какой-то предмет, который рядышком с тобой постоянно, на который можно воздействовать. Португальцы ввели этот термин, когда познакомились с племенами Африки. Это португальское слово «фетиш», синоним «идол». Это ни в коем случае не бог, это не божок, это не что-то такое особо почитаемое. Это как вот сотовый телефон. Это поговорить с тотемом, поговорить со сверхъестественным вот через вот это. На него можно воздействовать. На этот идол, иногда в виде человечка, иногда это камень, иногда это вот, ну, просто какой-то интересный предмет, иногда это огонь, вот как у нанайцев был, это огонь, нечто живущее в очаге, они его называли позя. Я просто видел это, как вот мой приятель нанайца, он в полушутку это делал, но в полушутку, потому что мы же охотимся вместе, значит, я должен в ритуале принимать участие, в охотничьем ритуале. Кусай, позя, ней, кусай. Соболь давай, белка давай, и в огонь кидает кусочки мяса, там, сигарету кинет, там, что-то плеснет туда в огонь, вот. А потом, когда однажды росомаха у него раскидала капкан, и росомаха – это пакостный зверь, она ходит за охотником, ломает капкан и ворует приманку. Умна невероятно. Вот, он вернулся злой, пнул по печке, все, не буду кормить, с голоду сдохнешь. Вот это надо было обязательно проговаривать в моем присутствии, что мы вместе охотимся. Но это было, опять же, он, конечно, так все это ерунда, все это, ерунда-то ерунда, но делал. Это средство воздействия, так же вот, как исследователи еще в 18 веке видели, как камчедалы наказывают своих идолов. Гвозди в них бивают деревянные, чтобы им больно было. Плохо себя ведет, обленился совсем, надо его взбодрить. Можно его покормить, если он хорошо, как орудие связи себе работает, а можно его и наказать, можно его высечь, выпороть. И это еще пока безобидно. Но вот еще одно бревнышко выросло, да, в чистоколе встало. Усложняется эта система все дальше Господь. Но пока наказывать-то человека особо не за что. Ну, плохо себя ведет, да? Ну, забыл Творца. Не забыл, нет, они до конца ни одно племя Творца не забыло. Память эта остается. Ну, вот он там обращаться к нему не хочется, да, к Богу. А вот к идолу можно пошептать, и выпороть можно, и покормить можно. Это каждый день. Вот на следующем этапе усложнение, продвижение человека – обожествляется вся природа. Вся целиком. Духами наполняется весь мир. Человек открывает себе, что мир, запредельный мир, предельно одухотворен. И это не выдумка. Это правда так. Запредельный мир одухотворен разными злыми, добрыми, там это понятно. Но первобытный человек в этом живет. Он в этом живет, он контактирует с этим ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Лучше всего это проиллюстрировать книгой Арсеньева «Дерсул-Зола». Многие слушатели ее читали или пересмотрели про Дерсул. Он нанайц, Гольд. Вот я нанайцев хорошо знал. Это тот народ, с которым я контактировал. Дерсул-Зола не просто верит, он знает. Он знает, что за изменением погоды... катастрофическим изменением погоды. Кстати, он меня спас вот этим эпизодом в этой книжке. И мне в нужный момент вспомнился вот этот эпизод, когда он защищался Дерсул-Зола, почувствовав, что дух непогоды посылает бурю. И там это можно было замерзнуть. Он просто нарезал очень много травы. Быстро ножом нарезал. Арсеньева заставил нарезать травы. Потом накидал на себя. И они пережили под этой травой. Вот я поступил так же. когда однажды заблудился, блутал 3 дня по тайге, и мне было срочно необходимо отдохнуть, потому что следующее мое... Я шел и падал от усталости, просто шел и падал, вдруг иду, и вдруг раз, земля у меня уже около лица, и я начинаю без памяти погружаться. А я знал, что если я вот так вот лягу, все это, то мне будет конец. Там ледяной дождь шел, шуга летела с неба, вот это вот как раз мерзкое. Просто бы замерз, бы уснул, замерзая. Они спички в кашу превратились. В панику ударился. И вот я в этот момент помолился своей тогдашней дикарской молитвой: «Господи, спаси маленького мальчика», она у меня потом мне помогала не раз. Я ее сам придумал. Потому что я чувствовал себя маленьким ребенком, обращался к Господу как к отцу. Вот. Как к отцу, вот помоги. Я вспомнил вот этот эпизод. Эпизод из книги Арсеньева «Дерсу-Зала», и сделал ровно то же, то есть нарезал травы, много нарезал травы, настелил лапнику, лег на этот лапник, накидал на себя сверху эту траву, немножко согрелся и поспал. И когда я проснулся, я понял, что я полный идиот, что нужно делать, понял, места узнал. Я добыл огонь с помощью патрона, патроны у меня еще были. Вытащил капсуль, ударил кончиком ножа по капсулю, поджег. Единственное сухое место в целлофане у меня была фотография девушки из Москвы. Я ее смял, запалил костерок, согрелся. Потом утку убил. Мне прям Господь ее к ногам кинул. Ну, в речку шлепнулся и прям так я бах, и все, съел утку. И пошел к зимовью. Я просто узнал место, где оно, вспомнил, как идти, пришел к вечеру. Правда, с тех пор вот, я не могу есть ничего кислого. Я обожрался клюквы. Клюкву ел. Ее очень много там. Вот, я ел эту клюкву из оскомина на всю оставшуюся жизнь, на кислятину. Рядом с новой клюквой ел медведь. Я потом увидел след. Нарезки там, отпечаток. Но он, это поздняя осень, он жирует. Он еще не залег, он жирует. Он привередливый, он в это время мясо не ест. Вот он жир набирает, чтобы уснуть, медведь. Поэтому он меня не тронул. Да не тронул бы, не нужный, не агрессивный, и в качестве пищи невкусно.
Вы в то время были человеком уже верующим, да?
Я верующий от детства, благодаря бабушке. Но были отхождения. Это период отступничества. Период отступничества я Бога вспоминал.
Мне рассказали про случай, который был описан в одной из светских газет в середине 90-х годов. Там написано, что наш взвод, участвовавший в первой чеченской кампании, был выброшен с парашютами не в то место, и они очень долго выбирались к нашим частям. И вот, находясь в этой стрессовой ситуации, люди начали молиться не Богу, а каким-то странным богам, наносить на свои лица рисунок, хотя это были русские, крещенные в большинстве своем ребята.
Это работа тех сил, о которых мы сегодня еще, я думаю, поговорим. Мы к ним подойдем, к рождению богов. Вот здесь, собственно говоря, вот это будет близко уже к причинам всемирного потопа. Там очень много интересного. Я собирал специально, целенаправленно сведения о этом самом моменте, когда произошел перелом, отход от первобытных, вот этих безобидных, сравнительно еще пока верований, да, а переход к... Ну, прямо говорим, к сатанизму. Первое, когда рождаются боги, когда рождаются языческие боги, сознание человека, конечно, когда он ими начинает не тотемами, не фетишами, не прочими этими штучками отгораживаться от Господа. А здесь происходит инициация человечества, инициация во зло, направленная. Как это происходило? Мы пока говорили о Дерсу-Зале. Давайте мне, потому что я не хочу пока в этой дряни подходить, подойду. Вынужденно обязательно подойду, но пока все-таки о Дерсу-Зале. Он же добр. Совхоз женьшень сейчас существует на Дальнем Востоке, где выращивают искусственный женьшень. Да? Но это же на посадке Дерсу-Зале. Он ходил, сеял везде. То есть он сеял то, что возрастет через годы, десятилетия после его смерти. Сеял для нас. Для него мы живы. Люди, да, как он говорил, тигр – люди, росомаха – люди, все кругом люди. И вот это для них люди придут. Это пока еще настроение первозданного Божьего ребенка, которому очень-очень многое прощается вот за эту его первозданность, за эту его детскую привязанность к добру. Да, у него там фетиш, у него идол, у него тотем, там брат, у него медведь. У нанайцев медведь тоже тотем. Я хочу напомнить еще слушателям эпизод, когда Дарсу-Залан прогнал тигра. Ярчайший эпизод. Когда тигр-людоед вышел к костру сожрать. Это немыслимо, вообще-то говоря, тигр не выходит к людям. Тигр выходит с целью убить. Тигр-пастух, я имею в виду уссурийский тигр, дальневосточный тигр, он по своему роду занятий пастух, он пасет кабанов, чаще всего кабанов или кого-то еще, и подбирает по ходу, подбирает отставших. Он охраняет от своего стада. Ему не нужен человек. У него работа другая, у тигра. Это к костру выходит тигр, попробовавший человечины, съесть выходит. И Дарсу-Зала вышел ему навстречу и уговорил его уйти. Ты, амба, здесь не ходи, там ходи. Ну вот, это очень типично. Вообще для нанайцев типично, для первобытного человека типично.
Как это могло произойти? Он же не молился Богу. Он сам не был преподобным. Это же не Сергий Радонежский, который медведя Сурги кормил. Как он смог уговорить тигра уйти?
Вера хоть с горчичное зерно. А у него не, он был абсолютно убежден, что это можно сделать. Это не самовнушение, там не что-то такое, это именно вера. Это именно вера, что тигра можно уговорить, воззвать к его совести, там, сказать, убедить его, что это не надо. Ты тут ничего не получишь, ты пулю тут получишь, в конце концов. Вот. Тигр видит это. Но как можно, по-научному можно скучно все что угодно объяснить.
Читая эти строки, которые вы процитировали, я считал, что речь идет о вере в Господа Иисуса.
Вере в Господа Иисуса.
Разве у Дарсу-Зала была такая вера?
У него не было такой веры в Господа Иисуса, но у него был прамонотеизм. То есть у него была вера в единого Творца, которая присуща всем первобытным людям. У него было это. Потом здесь вера-то с горчичное зерно, да, маленькое. А когда, ну вот, как Господь говорил, скажи вот этой горе, чтобы она обрушилась в море, и она обрушится в море. А зачем гору в море рушить? То есть Господь подчеркивает, что даже бессмысленное действие. Смысла в этом действии нет никакого. Зачем гору кидать в море? Кому от этого лучше станет? А если тигр не съест, от этого лучше будет.
Ну, мы с вами наверняка слышали про людей, которые верят в то, что они наполеоны или инопланетяне, но от этой веры они не становятся ни наполеонами, ни инопланетянами.
Да, и даже не становятся Петром Петровичем Петровым, тоже не становятся. Все, вот, ну, конечно, конечно. Дарсу-Зала был человеком добрым. Он был человеком первобытным, он был человеком рода. И источник любой веры, любовь, которая главнее всего на свете, да, в нем давлела. Любовью он действовал, любовью действовал. Вот и в нем получалось. Кстати, он был совершенно бесстрашным человеком. Если вы читали эту книжку о нем, да, он испугался только один раз. Один раз в жизни испугался, когда зрение стало падать, что он не сможет больше охотиться, что все, вот тут он испугался. Первый раз он был испуган. Ну вот, следующей стадией, через которую человечество пошло по своему гибельному пути к потопу, был и есть, собственно говоря, ничего не исчезло. Это все существует и сейчас. Это шаманизм. Когда мир вокруг нас одухотворен, неизбежно появляются специалисты по общению с этими духами. Тотем остался, фетиш остался, природа одухотворена. Но нужен специалист, который знает лучше остальных, как с этими духами общаться. Вот это шаман. Он по-разному называется, панси у корейцев, кам у алтайских народов. Мы будем говорить шаман привычное, шаман, специалист по общению с миром духов. Это, сразу оговорюсь, из существующих шаманов, до наших дней существующих шаманов, шарлатанов, обманщиков нет. Все они твердо верят в то, что делают. Иначе бы у них не получалось. Те, кто здесь в городах у нас выдает себя за шамана, ну, это, конечно, шарлатан. Это, конечно, шарлатан, потому что в городе шаману делать нечего совершенно. Вот. А тем более шарлатан тот, кто обманщик, тот, кто организовывает школу, там какие-то курсы шаманизм и так далее. Но это полная фигня, потому что шаман, он... индивидуалист по своей природе, он одиночка. Он никогда не работает на публику, он работает с духами. Он туда вторгается, в эту сферу, и твердо верит в то, что он это делает. Действительно делает. Если он кому-то передает свое умение, свои эти навыки, Да? Это тоже строго индивидуально, он выбирает ученика и только с этим учеником и работает. И то не все передает ему, потому что специально не все передает, потому что шаманы считают, что человек должен изучить мир духов сам, сам составить свои собственные карты хождения по этому миру. Они карты составляют, они бродят туда, они ходят по мировому дереву, а по его ветвям они догоняют злого духа, убивают его, злого духа, и тогда болезнь уходит из тела человека, они могут погибнуть в этом сражении. И тогда из состояния экстаза шаман не выходит. Тогда он лишь валяется мертвым. Это уже последняя стадия. Следующая ступенечка – шаман превратится в жреца. И вот тут чем отличаются все предыдущие стадии от последующей, той стадии, на которой человечество и споткнется? Ни у кого до развитого шаманизма нет страха перед потусторонним миром. Страх отсутствует, с ним можно что-то делать. На него можно воздействовать. Бояться самого шамана, потому что он очень сильный дух. Зафиксировано много случаев вот в Австралии, там развитый шаманизм, когда шаман приказывает умереть человеку, и человек умирает. Просто потому, что у него не укладывается в голове, как это можно. Вот шаман, все, закончил твою жизнь. Вот и человек теряет интерес к жизни, угасает постепенно и умирает. Зафиксированы такие случаи. Потому что здесь боятся шамана, боятся его силы. Он сам силен, а не то чудовищное и огромное, чему он служит. Шаман никому не служит. Он скорее воин. Шаман – это не посредник. Шаман – это повелитель. У шамана с духами богов еще нет. Духи. Это не боги, им жертв не приносят. Они не страшные, потому что шаман человек, может их побить. Шаман человек. Шаман повелевает духами. Почему? Потому что он сильнее, просто сильнее. Это такой богатырь, духовный богатырь с накачанными духовными мышцами, которые сворачивают им духом там злым. Их раз-раз и готово. Боги по определению сильнее. И вот как, я думал много над этим, как происходит момент слома шамана, как он превращается в жреца, как рождается бог. Я читал по этнографии, конечно, как это, но здесь я должен привести личный опыт одного моего знакомого. У него в момент, у этого знакомого, в момент увлечения, всеобщего увлечения эзотерикой в 90-е годы, в начале 90-х, проклюнулись экстрасенсорные способности. Даже 80-е где-то, вот так вот это было. И это было очень интересно. Ох, как это было очень интересно, притягивать к себе металлические предметы, определять по фотографии, лечить по фотографии. Это было страшно интересно. Это такое могущество, это слава, это тщеславие. Это здорово, а как это интересно. А здесь действует такой закон, коготок увяз, все птички пропасть. Чем дальше, тем больше. Вот это манипулирование непонятным, загадочным, оно дает, во-первых, сознание могущества, во-вторых, оно дает сознание своей значимости. Я не такой. Я не такой, как другие. И такой почтительный интерес в глазах. А покажи еще что-нибудь такое. И вот все получается, получается до определенного момента. И вдруг перестает получаться. Как так? У меня вот такого могущественного перестает получаться. Перестает. А хочется прорваться к тому, что было только что. Хотя бы прорваться, а лучше еще и нарастить. И вот тогда мой знакомый получил предложение из этого мира. Мы тебе все вернем. Мы дадим тебе еще больше. Ну, при определенном условии. То есть из повелителя ты станешь подчиненным. Все остальные людишки, да, будет все, ты получишь, все получишь. Но вот только вот ты подчинись.
А в какой форме это предложение поступило? Через кого-то или это был какой-то внутренний голос?
Это было непосредственно. Мне очень неприятно об этих вещах говорить. И сейчас я ощущаю, помню хорошо яркий рассказ моего знакомого. Да? Сейчас мне вспоминая этот рассказ неприятно. Вот. Не хочется просто об этом говорить. Но это непосредственно. Это непосредственно, и ошибиться невозможно. Я думаю, что каждый шаман на протяжении своей жизни получал такое предложение. То есть человека подвели вот к той фазе, на которую он в состоянии родить Бога с маленькой буквы. Ну, а дальше происходит инициация. Это уже по данным этнографии, как происходит инициация. Меня удивило, что, когда вот изучал, вот именно этот момент изучал, ранних, самых ранних форм поклонения богам у полинезийцев, у майя, у инков, ацтеков, у разных народов, повязать мерзостью. Повязать кровью как можно большее число людей требуют эти боги. Они требуют от своих служителей теперь уже не гордых шаманов, а послушных жрецов, но достаточно могущественных, властных. Они требуют крови. Они требуют свального греха. Они требуют педерастии. Они требуют любой мерзости, чтобы запачкать как можно большее количество людей, сделать грех необратимым. Удивительно, почему только что существовавшие первобытные народы вдруг ударяются в ритуальное людоедство, поклоняясь богам? Зачем людоедство полинезийцам? Они же живут на райских островах. Дичи навалом, рыбы навалом, фруктов, любых, райские острова. И людоедство. Так вот, оно в основном ритуальное. И бытовое тоже, но в основном ритуальное. А причем бытуют вот на этих, на самых ранних формах. Наслаждение болью при принесении жертв, испытать, повязать как можно большее количество людей, участников жертвоприношений, наслаждением болью. У инков приносили жертву детей медленным удушением. Сохранились тела этих детей, принесенных в жертву. Они мумифицировались естественным путем в горах. Эти дети, которых оставляли без воздуха, просто заматывали наглухо и клали в пещере так, в связанном состоянии. На мумифицированных лицах до сих пор страдания видны. И вот когда хотел ехать вот на эту запись, записал мелодию инков ритуальную. Но я ее не привез, потому что не могу ее слушать. Она ужасна. Она такая простенькая, но как ты представишь себе, что там творилось под эту мелодию? Лучше ее не запускать в эфир православного радио. И по-другому никак. Никаких сил природы, никаких этой самой гармонии с природой, там какое-то язычество славное, не было его. Была только одна сплошная мерзость. И чем дальше, тем больше. Она искусственно нагнеталась. Вот как это выглядело при столкновении с христианством, лучше всего свидетельствует судьба индейцев-карибов. Они очень хорошо встретили европейцев, они замечательно встретили испанцев, там все прекрасно, чудесно, мир, дружба. А потом европейцы увидели загоны для людей, предназначенных в пищу. Они были не просто людоедами, они были людоедами ритуально-бытовыми, эти карибы. Они просто ели людей, потребляли в пищу, так просто. Вот, и этим самым служили своим богам. Вот, только родившимся, только-только. Это вот от шаманизма один шажок сделан. И испанцы их истребили. На них охотились, на карибов. На уничтожение, не в рабство там, не поработить, как там, просто вот уничтожить, чтобы их не было, стереть с лица земли, потому что видеть эту мерзость было невозможно. И точно так же было и с майя. Но майя-то уцелели, они до сих пор в Мексике, большинство населения. Вот. Но там ведь ели людей во время жертвоприношений, там было массовое людоедство у майя. Раскидывали человек, приносит жертву, кусочки раскидывали в разные стороны, поймать должны были все, стоящие на площади перед пирамидой, вот эти ступенчатые, эти красивые очень пирамиды. Майя, поймавший, должен был проглотить, съесть кусочек человечины. Совместная трапеза с богом, ну, с дьяволом, вообще-то говоря, совместная трапеза с бесом. Но приносили в жертву строителей пирамид, то есть там ловили диких индейцев в сельве, убивали их на строительстве пирамид, оставшихся приносили в жертву и съедали. Археологов, которые раскапывали города майя, первых европейских археологов, иногда просто тошнило, рвало от фресок. Вот что-то, какие там внутри росписи. Как вот последовательно это все про как свежевали человеческий труп, как это съедали. Я надеюсь, радиослушатель еще не тошнит. А я думаю, что лучше бы, если бы тошнило, потому что это знать надо, это было. Это все было, и это, простите, в нас даже сидит. И потом, когда пришел Кортес, он расправился с городами майя руками диких индейцев. За ним шли дикие индейцы, которые, естественно, ненавидели вот этих вот цивилизованных. Вот таких вот цивилизованных, чистеньких. Очень чистые города были. Очень были у них чистые города. Там ни сориночки не увидишь. И у ацтеков тоже очень чистые были города. Ни сориночки. Там чуть ли не смертная казнь за мусор на улицах. Там тоже чистейшие были города.
У ацтеков такая же история произошла. Испанцы использовали покоренные племена в качестве своих союзников, и благодаря им они сокрушили очень сильную ацтекскую державу.
Сильно она была относительно, но да, дикие индейцы ненавидели индейцев городских. Но цивилизация майя, она была городская, да, там были разрозненные города, там не было единого государства. У ацтеков было по-другому, там была единая, можно сказать, империя, можно не говорить империя. Потому что это квази-государство было. Точно такое же сатанистское, абсолютно сатанистское, как города майя. Да и инки такие же, но не совсем такие. Там все было в пристойных формах. Там не было массового людоедства, но были человеческие жертвоприношения. Нет, когда... Вот мне очень запомнилась такая штука, когда иезуиты создали свое государство в Парагвае из индейцев, а потом это государство принудительно разрушили, индейцев погнали обратно в сельву. Паписты, католики добрые, погнали индейцев обратно в сельву. Они не хотели идти и кричали: «Мы не хотим туда, там дьявол». Оно 150 лет существовало, это государство. Что добрые христиане уже отдавались на съедение дьяволу. Но это действительно дьявол, это действительно враг собственной персоны, так работает. Я думаю, что примерно так и выглядели допотопные цивилизации, а следы которых на Земле, по моему мнению, есть. И мы поговорим об этом в следующий раз, об этих следах. Но по духу, они были, эти цивилизации, такими. И, я надеюсь, причины потопа понятны, что это то, о чем мы сегодня говорили, зашло настолько далеко, что осталось в отношении человечества, заблудшего, убежавшего от Творца и перешедшего на противоположную сторону, только одно действие – уничтожить, смыть, как мы смываем в унитаз продукты некоторые. Так вот поступили испанцы с карибами. Такое христианское было совершенно действие – уничтожить всех подряд. Просто вот чисто из физиологической невозможности терпеть такую мерзость рядом. Это здоровое христианское чувство, я думаю, что вот. Поэтому туда им дорога. И напоследок прочитаем стихотворение Николая Сервесовича Голубыша. Какое сейчас откроется, такое прочитаем.
«Единожды хмельным бывает время года, так яблоня цветет единожды в году, а к осени, когда испортится погода, завидуй пустоцвет созревшему плоду. Упущенное в срок уже не повторится, осеннему цветку бесцельно отгореть. А если нам все манится, да мнится, так просто никому не хочется стареть».
Напоминаю, что в студии радиостанции был редактор Илья Сергеев и писатель и историк Сергей Дмитриевич Марнов.
Храни вас Господь!
Вы слушали программу «О чем молчит Библия». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.